Глава 30. Нас с Мэри поселили в комнатушку, предназначенную для одного офицера. Тесно там было, как на шведском столе, заставленном тарелками. Но мы не жаловались. На следующее утро я проснулся первым и по привычке проверил, не подобрался ли к ней паразит. Пока я проверял, она открыла глаза и сонно улыбнулась. «Спи, спи», — прошептал я. «Я уже проснулась». «Мэри, ты случайно не знаешь, какой у бубонной чумы инкубационный период?» «А должна?» «Слушай, у тебя один глаз чуть темнее другого». Я ее слегка встряхнул. «Я серьезно, женщина. Вчера вечером я был в лабораторной библиотеке и кое-что посчитал. По моим прикидкам, паразиты напали на Россию по крайней мере на 3 месяца раньше, чем на нас». «Да, я знаю».
«Знаешь?
А почему ты ничего не говорила?»
«Никто не спрашивал».
«А, черт! Давай вставать, я проголодался». Перед выходом я спросил. Вопросы и ответы в обычное время?
«Да».
«Мэри, а почему ты никогда не рассказываешь, о чем они спрашивают?»
«Я просто этого не помню», — удивленно сказала она.
«Так я и подумал. Глубокий транс, а потом приказание забыть, да?»
«Видимо».
«Пора внести в это дело кое-какие коррективы. Сегодня я иду с тобой».
«Хорошо, дорогой», — только и сказала она.
Вся команда, как обычно, собралась в кабинете доктора Стилтона. Старик, сам Стилтон, начальник штаба полковник Гипси, какой-то подполковник и целая орава техников, сержантов, помощников и прочей обслуги. Недаром говорят, что без десятка солдат генерал даже высморкаться не сумеет. Увидев, что Мэри не одна, старик удивленно поднял брови, но промолчал. Однако сержант в дверях попытался меня остановить. «Доброе утро, миссис Нивенс», — сказал он Мэри. Затем добавил, обращаясь ко мне. «А вас у меня в списке нет». «Я себя сам туда включил», — громко объявил я и пролез мимо него. Полковник Гипси бросил на меня сердитый взгляд, повернулся к старику и забурчал что-то типа «Какого дьявола? Кто это такой?». Остальные следили за происходящим с застывшими лицами, и только одна девица-сержант не сумела сдержать улыбку. «Минутку, полковник». Старик доковылял до меня и так, чтобы только мне было слышно, сказал: «Ты же мне обещал, сынок». «Я забираю свое обещание. Ты не имел права требовать от меня обещаний, касающихся моей жены. Но тебе здесь нечего делать. У тебя нет никакого опыта в подобных делах. Хотя бы ради Мэри оставь нас». До этой минуты мне и в голову не приходило оспаривать право старика присутствовать на сеансе, но неожиданно для себя я заявил: «Это тебе здесь нечего делать. Ты не психоаналитик, так что давай убирайся». Старик бросил взгляд на Мэри, но на ее лице не отражалось никаких чувств. «Ты что, сынок, сырого мяса объелся?» — тихо спросил он. «Опыты проводят на моей жене, и отныне я буду устанавливать здесь правила», — сказал я. Тут в разговор вмешался полковник Гипси. «Молодой человек, вы в своем уме?» «А вы что здесь делаете?» Я взглянул на его руки. «Если не ошибаюсь, на вашем перстне монограмма военно-морской разведки. Есть у вас какие-то основания здесь находиться? Вы что, врач или психолог?» Гипси выпрямился и расправил плечи. «Похоже, вы забываете, что это военный объект». «А вы, похоже, забываете, что ни я, ни моя жена не служим в армии. Пойдем, Мэри, мы уходим». «Да, Сэм». Я обернулся к старику и добавил: «Мы сообщим в отдел, куда переслать нашу корреспонденцию». Затем направился к двери. Мэри последовала за мной. «Подожди», — сказал старик. «В порядке личного одолжения. Хорошо?» Я остановился, и он подошел к Гипси. «Полковник, можно вас на минутку? Я бы хотел переговорить с вами наедине». Полковник Гипси бросил на меня трибунальный взгляд, но вышел вместе со стариком. Все ждали. Сержантский состав сохранял каменные физиономии, подполковник немного нервничал, а маленькую девицу с сержантской повязкой буквально распирала от смеха. Только Стилтон ничуть не волновался. Он достал бумаги из входящей корзины и спокойно принялся за работу. Минут 10 или 15 спустя появился еще один сержант. «Доктор Стилтон, командир распорядился, чтобы вы начинали работу».
«Отлично», —
откликнулся тот, посмотрел на меня и сказал: «Прошу в операционную».
Стоп, не так быстро, остановил я его. Кто все эти люди? Вот он, например. Я показал на подполковника. А, это доктор Хазлхерст, 2 года на Венере. Окей, он остается. Тут мне на глаза попалась смешливая девица. Эй, сестренка, что у тебя тут за обязанности? У меня-то? Да я вроде как присматриваю. Ладно, этим теперь займусь я. Доктор, может быть, вы сами решите, кто тут нужен, а кто нет? Хорошо, сэр. Оказалось, что кроме подполковника Хазлхерста ему на самом деле никто не нужен. И мы двинулись в операционную. Мэри, я и 2 специалистов.